Глаз четвертый. Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышний, тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды и свет. Хвалите Его небеса небес, и вода, я же превыше небес, да восхвалят имя Господне. Яко той речей выше той повели создашася, постави я в век и в век века, повели не положи и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змеи и вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его, горы и все холмы, древа плодоносные, все кедри, звери и все скоти, гади, птицы пернатые, цари земсти.
Когда Господь создал рай, Он населил его животными и поручил Адаму владеть ими, заботиться о них. Хотя Адам из-за грехопадения потерял рай, а вместе с ним и звери оказались в падшем мире, но все равно тесная связь человека с животными, как Божий замысел, осталась. В передачах нашего нового цикла мы будем встречаться с людьми, которые в своем общении с любимыми животными отчасти возвращаются к той гармонии, которая существовала в отношениях человека и наших меньших братьев до грехопадения в раю. В первые дни после Нового года я приехала в один из конно-спортивных клубов нашего города пообщаться со своей подругой Еленой, прихожанкой одного из екатеринбургских храмов, которая вот уже несколько лет увлечена общением с лошадьми. В первую очередь мы пошли смотреть новую лошадь, которую недавно приобрел клуб.
Новая лошадка, значит, да?
Зайка-попрыгайка.
Как зовут?
Зайка-попрыгайка.
А что, она отдельно от всех?
Она просто пока на карантине стоит в той маленькой комнате. Ой, она лежит.
Ну, чего? Вон, здесь новая лошадка. Она лежит, я не хочу ее поднимать.
Зайка-попрыгайка.
Да,
это он довольно попрыгайка.
Крупная такая, рыженькая.
Она высокая, она как путничек маленькая.
Как называется это сказать? Масть.
Не знаю. Она.
Но она же рыженькая.
Ну да.
Она как рыжая. Твой фрак?
Нет. У нее грива рыжая, хвост рыжий, но очень светло-рыжая все.
Ну какое-то же есть название.
Ну, потом узнаю, когда ее очистят.
То есть на ней еще никто
она
не ездит. На ней еще
она
никто
еще
не катался.
Еще,
да?
Нет, у нас нет. Она у нас недавно, еще недели нету, она еще привыкает. Вот она встает.
Ой, красавица.
Сейчас попробуем, вот зайки.
Ой, а у меня сухарики с собой, это яблоко.
Знаешь, она вообще ничего не брала эти дни. Когда я пробовала к ней первые дни.
Зайка.
Зайка, на яблочко. Зайка, иди ко мне, моя хорошая. Иди сюда, солнышко. Зайка, держи яблочко. Зайка. Зайка, иди сюда.
Не, какой-то обиженный.
Малышенька, иди сюда, не бойся, на тебе яблочко. Смотри, ну посмотри яблочко.
Ну что, нюхает? Ест? Так это она вот побаивается или она просто никого
ну,
пока не хочет видеть?
Это шок, любой беременный.
Откуда ее везли?
Ее из истока везли, купили у частного владельца. Она у нас будет деток водить, ее взяли специально для эпотерапии.
В клубе есть такой
такое направление, как ипотерапия и развивающая верховая езда для здоровых детей. Ипотерапия – это для детей больных. Она проводится только по показаниям врача, по справке от врача, что ребенку это не противопоказано. Стараются сделать все максимально безопасно для ребенка. То есть работают два человека. Один ведет лошадку, следит за ее поведением, а второй полностью занят ребенком. Он его держит. А тех детей, которые держатся сами и которые здоровы, с ними проводят разные упражнения на лошади. Занятия идут без седла. То есть ребенок сидит прямо на лошади, он ощущает ее тепло, лошадь при этом движется, особенно если движется активно, это очень хороший получается такой массаж тепловой, причем температура лошади на 2 градуса выше, чем у человека, и тело лошади, и поэтому это тоже получается как такой массаж, прогревающий эффект, прогревающий массаж. Это само по себе положительно, а если у ребенка вялость мышц, то ему это, естественно, полезно, любой массаж, и такой тоже. Потом, когда человек, вообще любой человек, хоть взрослый, хоть ребенок, хоть больной, хоть здоровый, сидит на лошади, а лошадь же движется, она не просто как вот табуретка, которая неподвижная и каким-то образом едет. Это идут все мышцы, работают у лошади, и человек уже вот поневоле, как бы с тела его поневоле начинает ловить равновесие, какой-то баланс. И дети учатся чувствовать свое тело, учатся управлять своим телом. Для здоровых детей идут упражнения, наклоны вперед, назад, там, дотянуться до ушек, дотянуться до хвостика. Вот. И тоже это очень вот полезно, что человек сидит, держится, ножки укрепляются, потому что когда едешь верхом на лошади, работают те группы мышц на ноге, которые вообще никак не задействованы в нашей обычной жизни, вообще никак. А здесь они начинают развиваться. Вот. То есть тут вот такая своя специфика. У нас занимаются много детей больных, и родители видят пользу этих занятий и видят какой-то эффект. Ну, конкретно я не могу сказать, потому что я, если работаю, я веду лошадь. Я занята с лошадью, не с ребенком, и я недавно этим занимаюсь, вот вожу лошадей. То есть я не могу сама отследить, вот, как тот иной ребенок, как он был, как он стал. Но родители, сами от них я слышу, что они говорят, что есть эффект, есть занятие. Вот. А детям очень нравится. Некоторые дети прямо сами рвутся, спают. Днем не может спать, пока она не позанимается у нас на лошадках. Вот одна бабушка так говорила, что у меня прямо девочка не засыпает, пока мы не поедем. Зато потом спят очень хорошо.
Лена, в двух словах, как ты вообще в клуб попала сюда?
Ну, попала я через своего старшего сына. Он мне много рассказывал, он пришел сюда заниматься, ему тут понравилось, что внимательно относятся и к лошадям, и к людям. И он стал, значит, сюда ходить заниматься, начал секцию заниматься, и мне все время рассказывал о том, про девочек, про лошадок, про все. Я его один раз попросила, чтобы он меня свозил, просто показал, ну, как бы декорации, где происходят те события, о которых он мне рассказывает. А он взял мне абонемент.
То есть раньше ты с лошадками вообще близко никогда не сталкивалась?
Ну, я пришла в клуб в декабре, а до этого летом он же, сын, нас вывез просто на шаговую прогулку в лес, в другой клуб. И вот это был мой первый опыт сидения верхом на лошади. Надо сказать, мне оно не особо понравилось, потому что все было непонятно, было страшно, и, в общем, я была рада, что это закончилось. Больше садиться верхом я не планировала. Вот. А он мне взял абонемент, и уже, ну, волей-неволей, надо ехать, раз сын такой подарок сделал. И все, и поехала. Сначала мне это не нравилось, потом кризис как раз, денег мало, зачем на это деньги тратить. И я уже через 2 месяца думала завязывать с этим делом, прекращать ездить. И тут привезли в клуб новую лошадку. Его зовут Лимон. И вот в эту новую лошадку я его как увидела, я в него влюбилась. И не только в него, как вот. Понятно, что он самый был любимый у меня на тот момент, но и во всех лошадей. И у меня с ним совершенно изменилось, как-то вот все перевернулось, совершенно другое отношение стало к ним. И мне просто очень понравилось и ездить, и даже ухаживать за ними, чистить их, собирать, седлать их, собирать для работы, водить их гулять. Вот просто вообще все, что вокруг лошадей. Вот по конюшне что-то делать. Ну, не знаю, в общем, все, что вокруг них.
То есть для тебя это отдых уже?
Ну, это работа. В принципе, это работа. Это физическая работа, но это работа, которая...
Душевная, так сказать.
По душе. Да? Кстати, у нас тут на холодильнике висит магнитик, где фраза Конфуция: «Найди себе работу по душе, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни». Вот на данном этапе моей жизни я, с одной стороны, вроде бы работаю в двух местах, в лавке в храме и здесь на конюшне коноводом, но я не работаю ни одного дня в своей жизни, потому что для меня и там это просто удовольствие.
Как она аккуратно берет. Ай, ты девочка моя. Ты моя хорошая девочка.
Видишь, так делает, это они так нюхают.
Ты моя хорошая.
Ты уже немножко понимаешь, Ивочка?
Ну, это известно, они так вот.
Нет, а вообще, вот я тут читала в интернете даже какую-то статью, какой-то мужик исследование проводил. Какой-то коневод насчет языка лошадей. Ты же словарь составил.
Ну, не знаю насчет словаря, но, скажем, когда уши у них очень сильно прижаты, это означает, что лошадка злится, сердится.
Ну, это словарь жестов, вот. Да, не звуков.
Да, а насчет звуков я даже не знаю.
Всех по-разному.
Они фыркают, они ржут.
И причем по-разному, наверное,
ну,
ржут, да?
Наверное, но как-то этим особо не озадачилась. На, Лолочка, лапочка моя любимая.
Держите, этот я гораздо ниже ростом, чем наша зайка-попрыгайка.
Ну, не гораздо. Волка так-то такая же, даже зайка ниже, по-моему, чуть-чуть.
Какой он породы? Никакой.
Беспородная тоже. И характер у Лолочки очень вредный.
И тоже ты рыженький, ты рыжий. Это девочка.
Соловола, это Лолита.
Когда вот светлая грива, то это соловола.
Песочное тело, песочное рыжее тело и светлая грива и хвост.
И еще, а вот это как называется на морде?
Проточено.
Проточено, да?
Ну, проточено не обязательно. Вот лимон, он был же светло-желтый и белая грива и... Ну-ка, перестань грести, Троя. Успокойся.
А Булана — это светло-рыжая.
А Булана — это тоже тело песочное, а грива, хвост и
темные.
Ноги черные.
Или темные просто.
Черные. Именно черные.
Ух ты, красавица.
У них вот так по спине идет черный ремень. К хвосту туда, вот полоса такая. Вот у зайки она есть немножко. У Симы она тоже, но ее как-то не очень видно зимой, видимо.
Ну, а ты мне скажи, они вообще кого-то узнают?
Нет? Они, конечно, узнают.
Кроме хозяев?
Они узнают всех и просят у всех, они попрошайки.
Нет, ну узнают просто как человека или как отдельного как кого-то. Кого-то они больше любят, меньше, вот. Или им вообще без разницы, лишь бы кормили.
На мой взгляд, чтобы лошадь узнавала конкретного хозяина, должно пройти довольно много времени.
То есть то, что мы собаки там в кино видим, привязанность такая вот прям чуть не с первой недели знакомства, она как собака ходит за хозяином.
Ну, я не знаю, может быть, так бывает. Но вот если с детства, например, выращивает человек себе жеребенка, коня, да, наверное, есть такое. А вот так вот, ну, довольно долго им надо, чтобы привыкнуть к человеку.
Ну, а как привязанность потом как-то проявляется? Вот когда вот он привык, и что? И как проявляется его любовь к хозяину? К хозяйке, ну, в данном случае.
Даже не знаю, как это сказать. Ну, вот заходишь, он поворачивается к тебе, мордочкой так тыкает в тебя. Как-то, ну, не знаю, некоторые лошади, они... Вот у нас есть кобыла одна, хозяйка у нее тоже, они вот... Она ее и погладит, и угостит, и поработает с ней. И лошадь просто вот прижмется к ней, например, и стоит, прижавшись. А та ее гладит, где лошади нравится. Ну, как-то вот так вот. Это очень внешне, это мало заметно. Это уже человек, общаясь со своим конем, уже начинает понимать, как конь реагирует. То есть или он, ну, просто так равнодушно стоит. Или он уже тебя узнает и тебя как-то вот... Не то, что выделяет, но реагирует на тебя не просто как на объект какой-то. Ну, не знаю даже, как это выразить. То есть уже просто по лошади все по-разному выражают, опять же, свои чувства. И своего уже знаешь. Вот сегодня у него такое настроение, завтра у него такое настроение.
Но это ты уже чувствуешь.
Это как-то, да, это как-то чувствуется. Но вот сказать конкретно, вот что он при этом делает, я не могу. Я не знаю. Ну, как-то это чувствуется.
Сейчас мы будем Фрака кормить сухариками. Любые сухарики можно лошадям? И черные, и белые, лишь бы сухарики были. Свежий хлеб им нельзя, да?
Ну, да, если приучили, может быть, там, я не знаю, с детства, но вообще им не полезно свежий хлеб, поэтому мы даем только сушеный хлеб.
Будешь сухарики? Так. Так. Подожди-ка, я... Вот так вот.
Хороший конь. Хороший. Хороший какой.
Вот как ты хрумкаешь, да. Вот как ты кушаешь, да. Вот такие звуки лошадка издает, когда жует сухарик. Вот. Слушай, а вот есть вот этот вот Невзоров, который говорит, что вы тут занимаетесь садизмом, над лошадьми издеваетесь, что на них верхом ездить нельзя, что им больно, когда им вот в рот железо суют. И вообще вот эти все конно-спортивные вот эти вот все состязания, это все издевательство над животными и так далее.
Во-первых, большой спорт, он в принципе вреден для всех. Точно так же, как людей, наши гимнасты, как наши тяжелоатлеты и прочие спортсмены тоже в большом спорте себя гробят.
Нет, ну это они гробят однозначно. А животные вот. Как бы тут...
С животными, конечно, есть кто относится к лошадям как к спортивному снаряду, наверное, как-то жестко и все. Насчет железа. Вот я когда пришла сюда, как бы я до этого о лошадях вообще ничего не знала, и тут выяснилось, что оказывается то, куда вкладываем им железо в рот, там есть специальный межзубный промежуток, то есть промежуток на челюсти, где нет зубов.
И как он уверяет, там зубы никто не выбивает.
Никто их не удаляет, никто их просто по природе в принципе там нет.
Как будто
то есть
специально.
На длинной. Ну, я думаю, что специально. Я не думаю, что как будто. Но это действительно специально. То есть это все создано для того, чтобы лошадь была... Господом назначено человеку в помощники? В какие помощники? Возит его, грузы возит. Ведь сколько тысячелетий все было только на лошади. Ни одно животное, наверное, так не послужило человеку, как лошадь. Именно в силу своей вот такой вот приспособленности для перевоза, для передвижения. И чтобы управлять как-то лошадью, вот, ну просто это единственное, вот еще зебры. Зебры и лошади – это единственные животные, у которых есть этот промежуток. Больше ни у каких животных его нет. Ни у коров, там, ни у, не знаю, ни у свиней, ни у кого. Зачем?
У ослов нету?
А вот про ослов не знаю. Как-то вот не узнавала.
Ну, правда, на
я не знаю, как ими ездят, но я не знаю, как ими управляют. Я не знаю, там, про них что-то надо узнать, да. Но вот у лошадей это реально у них задние коренные зубы, потом идет промежуток между зубами, а потом идут передние зубы. Если люди относятся к лошади с уважением, вот когда учат людей ездить, им объясняют, что это у лошади рот, и нельзя его дергать, и нельзя... там руками болтать с поводом туда-сюда, потому что ты бьешь лошади по зубам, и ей это больно. То есть надо научиться правильно управлять лошадью, и тогда это все будет достаточно комфортно и для нее, и для тебя. То есть если ты делаешь все нормально и правильно, лошадь, у нее есть ощущения, но она уже знает, как на эти ощущения реагировать. Она тебе отвечает, как только она отвечает, то, что делает, то, что ты хочешь, тут же повод ослабляется, тут же ослабляется давление на лошадь. То есть любое давление, что на рот, что вот ногами, что главное, самое главное в верховой езде, это ноги, управление ногами. Вот. Принцип на том, что лошадь уходит от давления. Поэтому как только она ушла от этого давления, ты больше и не давишь. То есть тут нет необходимости излишне как-то им доставлять им неприятности излишне.
Ну а реально вот действительно без седла, без уздечки как-то освоить верховую езду?
Ну ездят. Дело в том, что как лошадь научишь, так она и будет. Некоторые, я читала, обучают лошадей на голосовые команды. То есть сел на лошадь, сказал шагом, лошадь пошла шагом. Сказал рысь, лошадь пошла рысь. Галоп, лошадь пошла галоп. Стой, лошадь останавливается. Есть управление лошадью не железо во рту, а давление на переносицу. Но это гораздо болезненнее, чем во рту. У них нос более чувствительный. Поэтому человек неопытному вообще нельзя ездить на этом. На таком управлении. Есть управление, называется кардео, когда через шею перекидывают лошади веревку, она и давит на горло. Ну, не знаю, насколько тут приятнее ощущение. Мне кажется, что если Господь создал лошадь для такого управления, то, наверное, это самое лучшее для нее. Вот это лично мое мнение. Еще очень интересный момент вот по поводу тех, кто говорит, что жестоко обращаются с лошадьми, кто на железе и все. Когда вот меня учит тренер, она всегда говорит, не тянуть лошадь, не дергать лошадь. Движение рук очень плавное. И у лошади надо просить. Не надо тянуть, надо просить. И когда ты просишь, то лошадь на это и отзывается. А вообще я замечаю, например, что вот ее лошадь, с которой она конем очень давно вместе работает и прыгает на нем, ему просто вот видно, что ему нравится прыгать. Это просто видно по его поведению. То есть язык поведения лошадей, где видно, как они, что им нравится или не нравится. Вот ему нравится, когда он хорошо все сделает, она его похвалит, видно, что он идет очень довольный этим.
Слушай, а вот есть какое-то такое у нас выражение стандартное. У него лошадиное здоровье. Вот как у них на самом деле со здоровьем обстоит дело?
Насчет лошадиного здоровья. Ну, лошади выносливы, естественно. Лошади, если они, скажем, вот...
Я просто от тебя все слышу, что вот тут лошади. Ветеринар понадобился, тут...
Ну, ветеринары нужны, когда травмы. А травмы, от травм лошади никогда не застрахованы, потому что даже она может на прогулке побежать сама вот на свободе. Чуть скользко поскользнулась растяжка, растяжение ноги, все. Вот. Они между собой иногда играют так, что могут себе причинить какие-то там укусы, какие-то... Они все-таки большие животные. Когда новую лошадь с другой сводишь, всякое может случиться. Понятно, что если видим, что они себя между собой как бы дерут, как-то не очень хорошо ведут себя, их разводят. Но в какой-то момент они могут и поранить друг друга. Поэтому, конечно, здесь нужен ветеринар. У некоторых, у них, как у людей, бывают и болезни с суставами, особенно если лошади спортивные. Понятно, что там нагрузки большие. Бывают и проблемы у нас, вот есть лошадка, у нее с почками проблемы периодически, у нее, значит, возникает это обострение, и ей, соответственно, травки делают, обезболивающие уколы. Колики у них желудочные бывают. Тут уже трудно, может быть, съела что-то не то. Может быть, вот попала в сени. Если вот один раз лошадь у нас одна вышла из дневника, наелась овса. И тоже у нее колики были. Но слишком много она его съела. Тоже плохо, но это уже люди виноваты. Конкретно я.
Не закрыла дневник у своей лошади.
Ну, то есть, вот всякое бывает. Поэтому, конечно, врач нужен. И чем он быстрее окажет помощь, тем лучше для лошади. Потом насчет здоровья, тут вот интересно, я когда пришла, тоже сначала услышала такую фразу, что лошадь очень несуразно устроена, что у нее очень как бы много воздуха она захватывает в легкие, и как бы, воспаление легких легко схватить и прочее, то есть простыть. Я сначала так, ну почему, как Господь не мог не устроить несуразно, а потом так думала, и вот мне кажется так, ведь лошадь, поскольку она, я как уже говорила, как никто служит человеку, как никакое другое животное за всю историю человечества, то и человек должен о ней заботиться. То есть она тебя, на тебя работает, а ты будь добр, позаботься о том, чтобы она после того, как она легкие такие нужны для того, чтобы бегать, для того, чтобы было дыхание, хватало кислорода при таких нагрузках. При этом ты ее потом приведи в теплое место, или, по крайней мере, без ветра, без сквозняка, им сквозняки вредны. Укрой ее, если она мокрая, сделай все, что ты можешь, чтобы лошадь не заболела. То есть ты обязан о ней позаботиться. О том, кто тебе слуга, кто тебе помогал и работал на тебя.
А вот когда действительно вот эти последователи Невзорова, я слышала случаи, отпускали просто из конюшен, приходили в конюшни там ночью или где-то там и открывали, и выпускали лошадей на волю.
Если лошадь приспособлена жить на воле, если она, кажется, с рождения живет на воле, да, то это естественно, она к этому... Не, ну почему дикие? Вот, скажем, у нас до сих пор народы вот, в степях, они просто... У них табунное содержание коней. Да и не только в степях. Вот я читала одну книгу в Англии, у него табунное содержание коней. Кони живут на улице. Кони табуном пасутся круглогодично. Они могут из-под снега седок добывать травку, все равно она там есть. Понятно, что люди как бы и подкармливаются, ну, по-разному. Я не знаю особенности такие глубокие табунного содержания. Факт тот, что лошадь, она к зиме обрастает, и, в принципе, лошадь может жить в абсолютно неотапливаемом помещении. То есть она может жить на улице, лишь бы не было сквозняка и ветра. Вот это для лошади опасно. То есть если какой-нибудь сарай, где от ветра она защищена, пусть даже и мороз, и при этом надо хорошее питание. То есть хорошая еда, много еды достаточно, и нет сквозняков, и лошадь вполне может жить вот при 30 даже градусах на улице. Так что, как говорится, это для них нормально и естественно. Потом лошадь еще устроена просто поразительно. Ну, вот это вот промежуток для управления. Эти легкие, которые, значит, устроены для того, чтобы воздух был. Но у них, помимо этого, копыта еще играют роль второго сердца.
Копыта?
Да. То есть, когда лошадь бежит, копыта тоже помогают перекачивать. Там есть такое вот, не знаю, как называется устройство, не помню, что лошадь тоже гоняет кровь вот во время бега по земле. То есть у нее копыта играют роль второго сердца.
А вот опять же вот. Вопрос, им не больно, когда подковывают?
Нет, их подковывают, там есть определенное место, которое нечувствительно. которая безболезненна. И, ну, так вот у нас ногти же не везде, они больно, они же.
Ну, только там, вот, где с кожей соприкасаются, да.
Ну, да, но у них вот есть такое место, где не безболезненно, и мы их туда подковывают.
Ты вот когда пришла 3 года назад заниматься лошадьми, что в первую очередь, что тебя удивило или, ну, не знаю, вот какие-то у тебя были стереотипы о лошадях, и они в первое же время были разрушены.
Стереотип у всех один. Лошадь, это вот сколько уже потом смотрю, люди приезжают, люди относятся к лошади, которые с ними, не, ну, люди незнакомые с лошадьми, относятся к ним как к уже все знающему, умному, все понимающему животному. То есть, если человек считает нужным воспитывать кошку и собаку, почему-то, придя к лошади, он считает, что лошадь уже изначально сама все знает, что надо делать, что ее воспитывать не надо.
Тут уже кто-то воспитал для него специально, что он сейчас сядет и поедет в комфортных условиях. Ну, как на машине, аттракцион где-нибудь, да?
Может быть так. Просто очень часто бывает, люди не могут заставить лошадь пойти туда, куда надо человеку. А лошади, они хитрые животные, они стремятся уйти от работы, они не любят, когда их, естественно, заставляют делать то, что они не хотят. И, а человек говорит, ой, она хочет туда.
И то пускай
есть, надо, и, да, и типа пускай идет. Надо остановить лошадь, а он не может, потому что вот она хочет идти. Но это очень опасно и для здоровья лошади, и для здоровья человека. Потому что в каких-то экстренных ситуациях лошадь всегда должна полностью слушать человека. Командовать должен человек, он должен быть главным. Потому что человек лучше видит какую-то опасность, возможно, и лучше среагирует. То есть, если, скажем, в поле едешь, и вдруг идет поезд, ты командуешь лошади, стоп, а она не хочет, вы элементарно попадете под поезд. Человек должен быть главным. Только тогда это будет нормально и безопасно и для лошади, и для человека.
Я как понимаю, они еще очень пугливые ведь, да? Они могут испугаться чего угодно, даже предсказать невозможно.
Ну, это да. Причем это еще каждой лошади все разные, у всех разный характер, и боятся все всего разного. Иногда лошадь совершенно не боится машин, не боится там гудков паровоза, но может испугаться яркого цветочка. Есть у нас такая лошадка. Она боится всех ярких цветочков и фантиков. Тем не менее, спокойно идет, когда рядом едут поезда и гудят, и это ее не пугает.
То есть надо еще знать особенности,
да,
своей,
да,
лошади.
Да, у каждой лошади свои особенности. У них нет такого общего места, например, которое нравится, когда их гладят, как вот у кошек, например. А у каждой лошади по-разному. Одной нравится, когда ей нос гладят, другой, когда уши, третий, когда гриву.
Очень многие думают, что они умеют летать. Очень многие ласточки, лебеди, очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие, лошади четвероногие.
Но только лошади летают вдохновенно. Иначе лошади разбились бы мгновенно. И разве стаи белокрылых лебедей поют, как стаи белокрылых лошадей? Но только лошади летать умеют чудно. Очень лошади прожить без неба трудно. И разве стаи лошадиных лебедей грустят, как стаи лебединых лошадей?
Вот люди, которые хоть раз ездили на лошади где-нибудь там в туристических поездках, у них может возникнуть такая иллюзия, что вообще ездить на лошади – это пара пустяков. Это, во-первых, очень приятно, очень занятно и, в общем, совершенно несложно. Главное ее не бояться, вот правильно сесть, ну и она так тебя очень хорошо везет туда, куда нужно. Ну, понятно, что там галопом это уже чуть сложнее. Хотя тоже вот мне элементы какие-то показывали, я тоже думала, что ну хорошо, ну там неделя, 2 недели, ну это можно освоить, не так сложно. Но, как я понимаю, вот у вас в клубе тренировки на первых порах, по крайней мере, занимают очень большую часть времени. Не просто там прогулки какие-то, а именно тренировки. Вот для того, чтобы освоить верховую езду хотя бы вот на начальном каком-то уровне, сколько на это может потребоваться времени, сколько тебе на это потребовалось?
Иллюзия того, что на лошади ехать легко, это действительно иллюзия, которая порождается тем, что лошади, на которых люди ездят в турпоходах и где-то вот в таких организованных, там лошадки специально обучены тем, что они просто везут человека, ну, как типа как кладь. Они идут одна за другой.
Впереди, по знакомому маршруту.
Впереди едет инструктор. Лошадки все идут дружно за ним, называется, в смене. Вот. У нас лошади, некоторые могут так ходить, но многие лошади просто так не будут ходить. То есть у нас идет именно обучение такое, чтобы человек мог ехать, сев на любую лошадь. Для этого надо просто уметь правильно дать лошади команду. Когда лошади идут в походе одна за другой, никакой команды ей особой не надо. Она увидела, что делает впереди идущие, делает так же. Здесь лошадь сама по себе, и она будет делать то, что ей скажет человек. И вот люди должны научиться правильно давать лошадям команду. Вот лошади у нас обучены в основном по спортивному, и поэтому, соответственно, надо обучиться этому языку команд для лошади. Время, сколько на это уйдет, чтобы научиться хотя бы немного управлять ею? По-разному, это зависит от способности человека. Тут надо научиться и держать равновесие на лошади. Тут надо еще очень много зависит от физической подготовки человека изначально. Потому что я уже как-то говорила, что на лошади главное работают ноги. Причем в таком направлении, в котором в жизни они у нас не работают. И поэтому, естественно, если человек вообще не спортивен или как-то очень мало, то это очень трудно. Пока пройдет время, возникнет та сила в ногах, которая необходима, это зависит все вот от самого человека, но еще от настойчивости, потому что некоторые считают, что раз в месяц, если ходят, то они могут научиться. Это, конечно, очень мало. Реально, чтобы чему-то научиться, это надо ходить минимум 2 раза в неделю. Вот тогда действительно есть смысл заниматься, но и тогда, ну, трудно сказать. Некоторые вот молодые девочки, они уже через 2 месяца ездят великолепно. Кто постарше, там уже, естественно, дольше все это происходит.
А какие-то есть ограничения по возрасту? Вот у вас в клубе самые молодые и самые, так скажем, старшие. Так какой возрастной диапазон?
Ну, самостоятельно ездящие молодые девочки у нас лет с 11 начинается вот секция. Они начинают уже сами ездить, их обучают. Для более младших детей, я говорила, есть занятия. Сама я пришла уже в возрасте 45 лет. Первый раз в жизни, значит, села на лошадь и... Ну, ничего, научилась. Ездит у нас одна женщина, ей уже за 70. И она ездит к нам еще в один клуб. И ездят они в поля, и она ездит и рысью, и галопом, и всякое. Ей очень нравится скакать на лошади. То есть, в принципе, ограничений нету. Просто единственное, надо соблюдать технику безопасности и самому человеку как бы зря не рисковать. Всегда быть осторожнее.
Ну, вот тренировки что из себя представляют? Потому что мне показалось, когда я была на единственной своей тренировке у вас, да, что это довольно скучно все. То есть, когда идешь, ведь кажется, что сейчас будет очень все интересно и увлекательно, а на самом деле мне показалось, что как-то это очень скучно и тяжело, в общем-то, даже под полчаса.
Ну, естественно, физически это тяжело, потому что все движения, все не так. И под тобой не какая-то табуретка, которая неподвижно стоит, или просто как машина, скажем, ровно едет, да, а она во всех направлениях движется и шевелится. Вот. Во-вторых, то, что оно скучно, естественно, скучно, когда ребенок учится писать. Ему приходится страницами, листами, тетрадями исписывать палочками. Одну и ту же палочку рисовать, крючочек и прочее. Для того, чтобы потом можно было нормально, хорошо писать. Так и здесь, конечно, время...
Легко, да.
Значит, так и здесь идет время наработки. То есть человеку объясняют, как это правильно делать, а дальше он должен ездить. Привыкать держать руки в одном положении, привыкать держать ноги в одном положении. Естественно, я говорю, чем моложе, тем легче. У молодых девчонок очень быстро это все они схватывают и приучаются. С возрастом это тяжелее, но ничего, тоже все осуществимо. Но это действительно может показаться однообразно и скучно. Но тренировки начинаются, когда человек первый раз приходит, его не отпускают самостоятельно на лошади, даже в манеже. Инструктор берет лошадь на длинную веревку, корда называется, и пускает лошадь по кругу. А человеку объясняют, что надо делать. То есть это достаточно безопасно в том плане, что лошадь никуда далеко не убежит, инструктор ее остановит в случае чего. Вот. И человек сначала ездит так. Он привыкает, как правильно все делать. Ну, наверное, скучно по кругу ездить. Потом уже, когда человек обучается, его отпускают, и он уже самостоятельно ездит. Но, на мой взгляд, когда ты не на какой-то бездушной машине, а когда ты на живом существе, тебе все равно приходится вступать с ним в контакт. Даже не просто там погладить или что-то сказать, или угостить, а именно вот контакт идет через ноги. И как лошадь отзывается на твои движения руками, как она отзывается на твои движения ногами. И пробуя так или иначе, ну, естественно, выполняя советы тренеров, как правильно это сделать, ты отмечаешь какую-то отдачу. То есть ты сделал так, ага, она сделала так. Ты сделал так, она ответила тебе, она послушалась тебя или не послушалась. То есть это идет уже диалог такой вот с животным посредством вот таких вот методов. Ну, это вообще интересно, это увлекательно.
Ну, вот сейчас ты уже в конюшне часто находишься в течение целого дня. Рано утром уезжаешь и поздно вечером возвращаешься. Вот из чего состоит твой рабочий день сейчас на конюшне?
Ну, на конюшне я работаю коноводом, поэтому мои задачи – это гулять лошадей, то есть выводить их на прогулку.
Вот почему такое нерусское выражение «гулять лошадей»? Это вот ваш профессиональный жаргон такой, да? Почему так, не гулять лошадей?
Потому что не с лошадьми, потому что вот закрытый момент.
А почему не выгуливать лошадей?
Можно сказать, выгуливать лошадей.
Ну, вот у вас говорят так, да?
Ну, да. Спрашивают, кто гулял.
Угу.
Ну, если говорить полным такой фразой, что вывести лошадь на прогулку.
То есть... у вас много всяких таких профессиональных же организмов, я уже заметила. Да? Ну, работать лошадь, да, гулять лошадь.
Да, наверное. Наверное. Ну, это как, наверное, в любом месте, в любой специальности рождаются какие-то свои более сокращенные выражения, которые понятны, ну, тем, кто с этим, да, тем, кто с этим связан. Вот. Ну, в общем, в обязанность коновода входит вывести лошадь на прогулку. То есть отвезти ее в манеж и оставить ее там, чтобы она погуляла. А вот потом поменять лошадей, одна погуляла, другую вывести.
Ну, ее же надо еще собрать, все, упряжь, все на нее.
Ну, для того, лошади гуляют в недоустках. Это, ну, своего рода ошейник, как у собак ошейник, так у лошади недоусток. Он одевается на голову лошади, и ее ведешь за этот недоусток, прицепив к нему соответствующую или корду, или более короткая лейца называется.
То есть уздечка – это только когда верхом,
это
да?
Работа. Это только работа лошади – уздечка. Недоуздок одевается так, что в рот лошади свободен, то есть там никакого железа нету. Он проходит по носу и за ушами у лошади как бы одевается. Потом некоторые лошади, у кого какие-то проблемы с ногами или просто для безопасности, им одевают еще на ноги тоже соответствующую, значит, либо бинты. Лошадь бинтует, ну, своего рода, как у тяжелоатлета, вот на запястье, да, одевают вот такие вот стяжки. У лошадей это бинты. Либо нагавки, то есть они пластмассовые или кожаные, они предохраняют лошадь от того, что она, например, своей задней ногой заденет свою переднюю ногу и поранит ее. Такое вот бывает у лошадей. А некоторым ничего не одевают, если лошадь нормально бегает, и с ногами особых проблем нет. Но, в общем-то, на прогулку это все. В таком виде лошадь идет гулять. Вот. Потом мне надо... к назначенному часу, когда кто-то должен приехать заниматься на лошади, обучаться. Я должна лошадку почистить, чтобы она была чистая, красивая, блестящая, и одеть на нее соответствующую уздечку, седло или гурт, если ребенок занимается.
А бояться ты совсем их не боишься, что-то лягнет там не вовремя, укусит, еще что-то, все что-то не понравится?
Ну, во-первых, первое время я привыкала к ним, потому что действительно находиться рядом с таким большим животным, это, в общем-то, страшновато. Потом, когда с ними находишься рядом, по каким-то их телодвижениям уже можно предположить, что она может сейчас сделать. Это уже чисто вот наблюдая за ними, как они и делают. Вот. Конечно, бывает, что лошади пытаются лягнуть и могут укусить, если им не нравится, например, когда ты им бок чистишь. Чувствительные есть такие, вот они не выносят этого. Вот. Ну, приходится их за это наказывать, чтобы чистить все равно надо, и лошади надо привыкать
как?
К этому. Ну, иногда прикрикиваешь, и лошадь это понимает. Иногда просто вот, ну, скажем так, ты находишься сбоку, у лошади голова, ну, как бы справа от тебя, да? И когда я знаю, если что, эта лошадь может сделать попытку укусить, ей не нравится этот бок, а мне надо его чистить, я просто выставляю руку так, что если она резко повернет голову, она наткнется на мой локоть, соответственно, она получит удар. Вот. И, соответственно, она, значит, поймет, что так делать не надо. То есть их как-то вот к этому приучают. Я, честно говоря, сама не приучала лошадь, поэтому не могу сказать, как их к этому приучают, что не надо кусаться. Вот. Специально лошадь не хищник, она по ней этому человека не укусит. Может укусить, если лошадь угощают, например, или просто к ней руки протягивают. Она-то думает, ей дают угощение, и может нечаянно прихватить палец или ладошку, думая, что это вот лакомство.
Ну, поэтому всегда говорят, что на раскрытой ладони, да,
давать? На раскрытой ладони и вообще без человека, который, ну, грамотный в этом отношении, лучше руки к лошади не совать. Не потому, что она дикий зверь, хочет тебя укусить и сделать тебе вред, а просто из предосторожности. То есть, поскольку ты находишься рядом с таким большим животным, приходится очень осторожно как бы вести себя, чтобы не было каких-то эксцессов. Причем лошадь может мотнуть головой и тебе разбить нос до крови. Не потому, что она хочет тебя стукнуть, а просто потому, что, ну, вот ей захотелось мотнуть головой, а ты оказался на дороге.
Ну, у тебя были какие-то случаи, что какие-то травмы были именно из-за неосторожного какого-то на первых порах поведения?
Ну, прикусывали пальцы. Было, когда идешь рядом с лошадью и нечаянно ногу поставишь, у нее на дороге наступит на ногу. Да, были, конечно.
А вообще, насколько часто травмы бывают какие-то серьезные? Вот на твоей памяти были с кем-то серьезные какие-то происшествия?
Ну, я слышала только происшествия, когда падали люди с лошади, вот руки ломали. Такое было, да. Но как-то вот еще что-то, угу, не помню.
Так, ну ты рассказала, значит, ты их собираешь, чистишь, потом для собираешь для работы.
Да, для работы.
Так.
Дальше уже инструктор забирает лошадь, потом он ее возвращает, я ее разбираю, снимаю с нее все. Все. Ну и вот каждому часу, особенно если вот выходные, много народу, надо бывает собрать по 2-3 лошади каждому часу. То есть у нас расписание идет через час. Каждый час занятия начинаются. Когда народу много, и если ты там один, это, конечно, постоянная беготня. То есть тут не присядешь, потому что лошади надо одеть и уздечку, и седло, и некоторым еще и бинты, и нагавки, а это уже очень больше времени. То есть все равно работа в основном на ногах. Все время бегаешь куда-то. Ну и плюс еще в течение этого дня надо самой найти время и поездить на своей лошади. Вот. Соответственно, надо что-то сделать быстрее, чтобы работа клуба не нарушалась из-за этого.
А кормление не входит в твои обязанности? Нет. А чистка там всяких этих денников ваших, это отдельные люди?
Чистка денника, уборка вот за лошадью, то, что у нее на полу, опилки и прочее, это входит в обязанности конюха. А кормление лошадей, это тоже есть люди, которые специально этим занимаются. То есть они уже знают, чем кормить, в каком количестве. Многие хозяева для своих лошадей покупают разные подкормки, витаминные и прочее. И они уже знают, кому, чего и сколько надо давать дополнительно с едой. Вот, то есть это не входит в обязанности коновода. Но входит следить за амуницией, периодически ее смазывать жиром, потому что там из натуральной кожи все. И чтобы кожа не трескалась, не портилась и дольше послужила, за ней надо следить и смазывать. Наводить порядок в конюшне, ну такой там... Решетки помыть, пыль, паутину снять, там, пыль протереть. Это входит в обязанности.
Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем.
Что такого особенного в лошадях? Вот как бы ты рассказала человеку? Ну, представь себе, ну, предположим, ребенок. Вот ни разу в жизни городской ребенок не видел лошади. Хотя сейчас у нас по городу, конечно, лошади ходят. Ну, хорошо, гипотетически такую ситуацию представим. Вот не видел человек лошади, как бы ты рассказала о том?
Дело в том, что те, кто сталкиваются с лошадьми и начинают как бы уже с ними общаться, очень многие люди, они просто этим заболевают. Это уже как...
Ну, наверное, кто-то заболевает собаками, кто-то еще чем-то, другими там или видами спорта, или животными, или как-то. Но это уже становится как бы... Уже не представляешь, как без них. Одна девочка... которая тоже занимается лошадьми, сказала такую фразу: «Они научили нас летать, не отрываясь от земли». То есть вот ощущение, когда ты верхом на лошади в поле, это просто ни с чем не сравнимо. Но просто носиться по полям тоже скучно. Интересно с лошадью работать, интересно научить ее чему-то. А это работа бесконечная, то есть тут нет предела совершенствованию. То есть тут надо... Оказывается, это не просто вот сел и поехал. Оказывается, с лошадью можно еще и работать. То есть надо научить ее, как вовремя повернуть голову, какой правильный шаг сделать, с какой правильной ноги пойти. Но это очень такая вот ювелирная работа, можно сказать.
И все это надо сделать так, чтобы аккуратно, чтобы лошадь не оттолкнуть, чтобы лошадь не испугать, чтобы лошадь не стала сопротивляться. А, естественно, она сопротивляется, когда ее заставляют вот повернуть голову не туда, куда она хочет. И вот это вот, ну, очень интересная работа. Именно вот работа с лошадью. Потом, когда, общаясь с лошадьми, замечаешь, что лошадь начинает тебя узнавать, начинает как-то реагировать на твой подход. Обычно собаки, они как-то, их видно, как они реагируют на человека, и почти сразу же. А чтобы войти в доверие к лошади, чтобы она начала тебя как-то отделять и все. Но у меня вот с двумя лошадьми, с которыми я довольно вплотную общалась, это только где-то, наверное, через год лошадь начинает тебя узнавать, признавать и как-то на тебя реагировать. А в работе с ней, когда она начинает понимать, что ты от нее требуешь, потому что все равно каждый человек при общем обучении по-разному дает те или иные команды. У одного рука тяжелая, вот как говорят, у другого легкая. Один как бы слишком слабо все дает команды, другой наоборот слишком сильно, ну а надо находить середину. И когда лошадь начинает тебя понимать и отзываться на твои действия, ну это приятно, что ты нашел взаимопонимание с ним.
Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет – это летание лошади, не летных животных летание.
Но только лошади летают вдохновенно, иначе лошади разбились бы мгновенно. И разве стаи белокрылых лебедей поют, как стаи белокрылых лошадей? Но только лошади летать умеют чудно, очень лошади прожить без неба трудно. И разве стаи лошадиных лебедей грустят, как стаи лебединых лошадей?